Контрданс. Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Здравствуйте. Сегодня в программе «Контрданс» я буду читать воспоминания Матильды Кшесинской. Глава 12. Мне очень хотелось получить балет «Эсмеральду», в котором так изумительно танцевала Цукки. Я попросила об этом нашего знаменитого всевластного балетмейстера Мариуса Ивановича Петипа. Он говорил всегда по-русски, хотя очень плохо его знал и так и не выучился за долгие годы пребывания в России. Ко всем он обращался на «ты», приходил обыкновенно завернувшись в свой клетчатый плед и посвистывая. Он приходил с уже готовым планом и ничего не придумывал во время репетиции. Не глядя на нас, он просто показывал, приговаривал на своем особенном русском языке «ты на я на ты на мой, я на твой», что означало переход с одной стороны на его сторону «ты на я», причем он для ясности тыкал себе пальцем в грудь при слове «я» или с дальней стороны сцены «твой» на ближнюю к нему «мой». Мы его язык знали и понимали, чего от нас он хочет. Выслушав мою просьбу о балете «Эсмеральда», он спросил: «А ты любил?» Я ему восторженно ответила, что влюблена и люблю. Тогда он задал второй вопрос: «А ты страдал?» Этот вопрос мне показался странным, и я тотчас ответила: «Конечно, нет». Тогда он мне сказал то, что потом я вспоминала часто. Он объяснил, что только испытав страдания любви, можно по-настоящему понять и исполнить роль Эсмеральды. Как горько я потом вспоминала его слова, когда выстрадала право танцевать Эсмеральду, и она стала моей лучшей ролью. 18 ноября 1892 года по случаю 50-го представления балета «Спящая красавица» должно было состояться при опущенном занавесе чествование Чайковского и поднесение ему венка. Я танцевала одну из фей. Когда в театр приехал Чайковский, я провела его на сцену, и пока ему делали овации, воспользовалась моментом, чтобы выбежать за кулисы поболтать с пришедшими ко мне великими князьями и наследником. Я задержалась за кулисами, и когда делегации говорили речи и Чайковскому подносили венок, меня на сцене не оказалось. Этот случай рассказывает в своей статье Юрий Бахрушин, ссылаясь на запись в моем дневнике, оставшимся в России. Его статья помещена в книге «Чайковский и театр». О Чайковском я много слышала от отца. При первой постановке «Спящей красавицы» Чайковский часто приходил на репетиции и сам садился за рояль аккомпанировать. 4 января 1893 года я исполняла в «Щелкунчике» роль феи Драже вместо итальянской балерины Дель Эра. У меня было красивое и выгодное ПДД. Но самым большим для меня событием было выступление в роли Авроры «Спящей красавицы» 17 января 1893 года. Я выслушала много похвал, но самой ценной была похвала Чайковского, который пришел ко мне в уборную и после лестных слов выразил желание написать для меня балет. Этому желанию не суждено было осуществиться, так как Чайковский умер в том же 1893 году от холеры 25 октября. Седьмого апреля 1894 года была объявлена помолвка наследника цесаревича с принцессой Алисой Гессен-Дармштадтской. Хотя я знала уже давно, что это неизбежно, что рано или поздно наследник должен будет жениться на какой-либо иностранной принцессе, тем не менее моему горю не было границ. По приезде В Кобург наследник сделал снова предложение, но в течение 3 дней принцесса Алиса отказывалась дать свое согласие и дала его только на 3-й день под давлением всех членов семьи. После своего возвращения из Кобурга наследник больше ко мне не ездил. Но мы продолжали писать друг другу. Последняя моя просьба к нему была позволить писать ему по-прежнему на «ты» и обращаться к нему в случае необходимости. На это письмо наследник мне ответил, что бы со мной в жизни ни случилось. Встреча с тобой останется навсегда самым светлым воспоминанием моей молодости. Далее он писал, что я могу всегда к нему обращаться непосредственно и по-прежнему на «ты», когда я захочу. Действительно, когда бы мне не приходилось к нему обращаться, он всегда выполнял мои просьбы без отказа. После возвращения наследника из Кобурга, после его помолвки, он просил назначить ему последнее свидание, и мы условились встретиться на Волконском шоссе у сенного сарая, который стоял несколько в стороне. Я приехала из города в своей карете, а он верхом из лагеря. Как это всегда бывает, когда хочется много сказать, а слезы душат горло, говоришь не то, что собиралась говорить, и много осталось недоговоренного. Да и что сказать друг другу на прощание, когда к тому же еще знаешь, что изменить уже ничего нельзя, не в наших силах. Когда наследник поехал обратно в лагерь, я осталась стоять у сарая и глядела ему вслед долго, до тех пор, пока он не скрылся вдали. До последней минуты он ехал, все оглядываясь назад. Я не плакала, но я чувствовала себя глубоко несчастной, и пока он медленно удалялся, мне становилось все тяжелее и тяжелее. Я вернулась домой, в пустой, осиротевший дом. Мне казалось, что жизнь моя кончена, и что радости больше не будет, а впереди много-много горя. Я знала, что найдутся люди, которые будут меня жалеть, но найдутся и такие, которые будут радоваться моему горю. Я не хотела, чтобы меня жалели, а для встречи с теми, кто будет злорадствовать, надо было приготовиться и быть очень сильной. Все эти соображения пришли позже, а пока главное было горе, беспредельное горе, что я потеряла своего Ники. Что я потом переживала, когда знала, что он был уже со своей невестой, трудно выразить. Кончилась весна моей счастливой юности, наступила новая, трудная жизнь с разбитым так рано сердцем. В моем горе и отчаянии я не осталась одинокой. Великий князь Сергей Михайлович, с которым я подружилась с того дня, когда наследник его впервые привез ко мне, остался при мне и поддерживал меня. Никогда я не испытывала к нему чувства, которое можно было сравнить с моим чувством к Нике, но всем своим отношением он завоевал мое сердце, и я искренне его полюбила. Тем верным другом, каким он показал себя в эти дни, он остался на всю жизнь, и в счастливые годы, и в дни революции, и испытаний. Много спустя я узнала, что Ники просил Сергея следить за мной, оберегать меня и всегда обращаться к нему, когда мне будет нужна его помощь и поддержка. Ники отлично сознавал, что мне придется пережить тяжелые времена и пройти через множество испытаний, и что без его поддержки я могу стать жертвой всевозможных интриг. А он не хотел, чтобы из-за него я пострадала. Всю свою жизнь я чувствовала его покровительство. Не раз он поддерживал и защищал меня, когда меня стремились унизить или оскорбить. Трогательным вниманием со стороны наследника было выраженное им желание, чтобы я осталась жить в том доме, который я нанимала, где он у меня так часто бывал, где мы оба были так счастливы. Он купил и подарил мне этот дом. Этим летом я часто гуляла по тенистым аллеям парка, окружавшего великолепный дворец великого князя Константина Николаевича в Стрельне, который тянулся от дворца до самого моря. Широкие каналы отделяли дворец и парк от частных владений. Однажды во время прогулки я увидела прелестную дачу, расположенную посреди обширного сада, простиравшегося до самого моря. Дача была большая, но запущенная, но общее расположение участка мне понравилось. На углу висела вывеска «Дача продается», и я пошла внимательно все осматривать. Видя, что дача мне очень понравилась, великий князь Сергей Михайлович ее купил на мое имя. И в следующем году я уже в нее переехала на все лето. Мне это доставило большое удовольствие, так как с раннего детства я привыкла летом жить на даче. Дача была хотя по-старинному, но хорошо обставленная. Я сразу стала приводить ее в порядок. Впоследствии я все лучше и лучше устраивала и саму дачу, и сад вокруг нее, и построила даже собственную электрическую станцию для ее освещения, что было большим новшеством в те времена. Многие мне завидовали, так как даже во дворце не было электричества. На зиму я вернулась в город, свой маленький осиротевший дом, но он был уже моим собственным. Вообще, дама чрезвычайно предприимчивая была, Матильда Феликсовна. И по вот этим воспоминаниям, которые она пишет, достаточно не стесняясь, и я думаю, что стеснение по поводу того, что, ну, как бы сказать, она пользовалась очень активно своими связями в высшем дворцовом обществе, и благодаря этому многое в ее жизни было не так, как у многих состоятельных и даже очень состоятельных и именитых людей. Она пишет об этом естественно, как само собой разумеющееся, и в этом есть даже какая-то прелесть, потому что ты понимаешь, что она это воспринимала как абсолютную норму, что в этом ничего не было удивительного и нескромного. Но сейчас бы назвали ее содержанкой. Но тогда это было все окутано прелестными отношениями и царской милостью, и милостью царской семьи. И, в общем, наверное, не было так, как бы сказать, нескромно. Я думаю, что в связи с этими невероятными подарками, которые она так легко принимала, и рождались бесконечные легенды. Но, судя по всему, эти легенды были не легендами, это было абсолютно правдой. И да, действительно, ее действительно осыпали милостями царскими. И, наверное, она этого стоила. Лето 1895 года я провела уже в своей новой даче в Стрельне, которую я наскоро обставила, а свою спальню отделала совершенно заново. Стены обтянула кретоном, а мебель заказала у Мельцера, лучшего фабриканта мебели в Петербурге. Я успела также заново устроить и обставить маленький круглый будуар прелестной мебелью от Бюхнера из светлого дерева. Лето прошло более, нежели спокойно и тихо. Красносельских спектаклей из-за траура не было. Кроме того, я была нездорова и воспользовалась этим, чтобы оттянуть свое выступление до конца ноября. В это время, чтобы меня хоть немного утешить и развлечь, великий князь Сергей Михайлович баловал меня как мог. Ни в чем мне не отказывал и старался предупредить все мои желания. Но ни великий князь Сергей Михайлович, ни вся та обстановка, в которой я жила, не могли заменить мне то, что я потеряла в жизни, Ники. При всех я старалась казаться беззаботной и веселой, но, оставаясь одна с собой, я глубоко и тяжело переживала столь дорогое мне прошлое, свою первую любовь. Мои разговоры с наследником, доверие, которое он мне оказывал, делясь со мною своими мыслями и переживаниями, остаются для меня драгоценным воспоминанием. Наследник был очень образован, великолепно владел языками и обладал исключительной памятью, в особенности на лица и на все, что он читал. Чувство долга и достоинства было в нем развито чрезвычайно высоко, и он никогда не допускал, чтобы кто-либо переступал грань, отделявшую его от других. По натуре он был добрый, простой, в общении все и всегда были им очарованы, а его исключительные глаза и улыбка покоряли сердца. Одной из поразительных черт его характера было умение владеть собой и скрывать свои внутренние переживания. В самые драматические моменты жизни внешнее спокойствие не покидало его. Он был мистиком и до какой-то степени фаталистом. По натуре. Он верил в свою миссию даже после отречения и потому не захотел покидать пределов России. Для меня было ясно, что у наследника не было чего-то, что нужно, чтобы царствовать. Нельзя сказать, что он был бесхарактерен. Нет, у него был характер, но не было чего-то, чтобы заставить других подчиняться своей воле. Первый его импульс был почти что всегда правильным, но он не умел настаивать на своем и очень часто уступал. Я не раз ему говорила, что он не сделан ни для царствования, ни для той роли, которую волею судеб он должен будет играть. Но никогда, конечно, я не убеждала его отказаться от престола. Такая мысль мне и в голову никогда не приходила. Глава 15. На сцену меня не тянуло. Я мало работала и танцевала без всякого настроения. Я выступала в прежних ролях, в «Пахите», в «Капелле», в «Спящей красавице» и начала свой сезон 5 ноября «Пахитой». В это время выступала прославившаяся своей виртуозностью итальянка-танцовщица Линьяни. Ей давали лучшие балеты и оказывали большое предпочтение перед нами. Она выступала в Санкт-Петербурге в «Золушке» и сделала впервые в России 32 фуэте, которые потом перенесли в «Лебединое озеро» и имела большой успех. Невесело и тоскливо прошел для меня сезон 1895-96 года. Душевные раны заживали плохо и очень медленно. Мысли стремились к прежним, дорогим моему сердцем воспоминаниям, и терзалась я думами о Нике и об его новой жизни. Приближались коронационные торжества, назначенные на май 1896 года. Повсюду шла лихорадочная подготовка. В Императорском театре распределялись роли для предстоящего парадного спектакля в Москве. Обе труппы должны были быть объединены для этого исключительного случая. Хотя Москва располагала своей балетной труппой, но туда командировались в дополнение артисты петербургской труппы, и я была в их числе. Я должна была там танцевать в обыкновенных спектаклях балет «Пробуждение Флоры». Однако мне не дали роли в парадном спектакле, для которого ставили новый балет «Жемчужина» на музыку Дриго. Репетиции к этому балету уже начались. Главная роль была дана Линьяни, а остальные роли распределили между другими артистками. Таким образом, оказалось, что я не должна была участвовать в парадном спектакле, хотя я уже имела звание балерины и несла ответственный репертуар. Я сочла это оскорблением для себя перед всей труппой, которого я перенести, само собой, разумеется, не могла. В полном отчаянии я бросилась к великому князю Владимиру Александровичу за помощью, так как я не видела никого вокруг себя, кому могла бы обратиться, а он всегда сердечно ко мне относился. Я чувствовала, что только он один сможет заступиться за меня и поймет, как я незаслуженно и глубоко была оскорблена этим исключением из парадного спектакля. Как и что, собственно, сделал великий князь, я не знаю. Но результат получился быстрый. Дирекция императорских театров получила приказ свыше, чтобы я участвовала в парадном спектакле на коронации в Москве. Моя честь была восстановлена. И я была счастлива, так как я знала, что это Ники лично для меня сделал, без его ведома и согласия дирекция своего прежнего решения не переменила бы. Я увидела, что после своей женитьбы и 2 лет разлуки Ники исполнил мое желание и защитил меня, отдав соответствующее распоряжение. Я убедилась, что наша встреча с ним не была для него мимолетным увлечением, и он в своем благородном сердце сохранил уголок для меня на всю свою жизнь. Это он мне доказывал самым трогательным и сердечным образом. Ко времени получения приказа от двора балет «Жемчужина» был полностью срепетирован, и все роли были распределены. Для того, чтобы включить меня в этот балет, Дриго пришлось написать добавочную музыку, а Петипа поставить для меня специальное ПДД, в котором я была названа «желтая жемчужина», так как были уже белые, черные и розовые жемчужины. При общем веселье во время коронационных торжеств я старалась отгонять от себя свое горе и свою грусть, принимать у себя в гостинице много друзей, казаться беспечной, но все это было только наружное, напускное, но душе все было по-прежнему тяжело. Как трудно было мне видеть коронационную процессию, когда мимо трибуны, где я сидела, проходили в коронах и порфирах под пышными балдахинами Ники со своей женой. Я жила во время коронации в гостинице «Дрезден». Раз, когда кто-то обедал у меня, я опоздала в театр на репетицию балета «Пробуждение Флоры». Вся труппа во главе с Петипа была в сборе и только ожидала меня, чтобы начать репетицию. Я, конечно, извинилась перед Петипа за свое опоздание, но не сказала настоящей причины. Петипа ответил, что для него это ничего, но для других. Тут он широким жестом указал на артистов, и мне стало совестно перед товарищами. С тех пор я никогда уже больше не опаздывала на репетиции, всегда была вовремя на службе и старалась быть всегда корректной. Конечно, Кшесинская понимала, что она вне законов театральных и может себе позволить обедать с кем-либо из великих, из имперского дома и опоздать в связи с этим обедом. Я думаю, что она немножко слукавила, написав, что больше она никогда не опаздывала. Я думаю, что таких обедов в ее жизни было немало, и немало было поводов опаздывать на репетицию, тех поводов, которые для нее были совершенно оправданными. Да, конечно, она царствовала в театре, и все было подчинено ей. Так как же она все-таки это описывает, свое царствование, и чувствовала ли она это, и понимала ли она это, и как этим пользовалась?
Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.